В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Сухуми, январе 20.00, в Тбилиси, 9 часов вечера. У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Мишель и Миша. Как живет Грузия в первые дни после подписания соглашения о выходе из кризиса?
Это национальное движение, Европейская Грузия и лейбористы. Если они не подпишут соглашение, они встанут на российский путь маргинализации и деструкции.
Дела у прокурора, а прокурора нет. Новое продолжение старой цхинвальской интриги.
Если закон соблюдать, то надо его соблюдать, а так по закону все сроки истекли.
Конгресс для Абхазии. В Сухуми обсудили американский опыт для своей избирательной системы.
В его состав должны быть избраны опытные специалисты в социальной сфере и ведущих отраслей экономики, люди, пользующиеся заслуженным авторитетом в обществе.
Все это, а также ковид в Тбилиси, задача с 200 тысячами неизвестных, 100 дней грузинского правительства, рубрики «Обзор прессы», «Некруглый стол», продолжим разговор о достигнутом в Тбилиси компромиссе и многое другое. Слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые с пражской студии читает моя коллега Нана Плиева.
В 48 городах России на акциях в поддержку Алексея Навального задержаны более 300 человек, сообщает ОВД-Инфо. Задержания и обыски у активистов и журналистов по всей стране начались с утра в связи с акцией протеста в поддержку оппозиционного политика, который с 31 марта держит голодовку в тюрьме. Полицейские устроили план перехвата и вытащили сотрудницу Навального Любовь Соболь из такси.
Просто фактически это можно назвать похищением. Других слов у меня нету, потому что нельзя человека сажать в микроавтобус, увозить и не давать ни одну бумагу, на основании чего он вообще задержан или доставлен.
У дома в Москве также задержали пресс-секретаря Алексея Навального Киру Ярмыш. Соболь и Ярмыш проходят обвиняемыми по так называемому санитарному делу после январских акций в поддержку Алексея Навального. В Москве также задержаны бывший депутат Госдумы, политик Владимир Рыжков. Ему вменяют организацию несогласованной акции протеста за перепост в Твиттере новости «Эхо Москвы» от 18 апреля об акциях в поддержку Навального. Президент России Владимир Путин заявил о готовящемся в Беларуси перевороте с убийством Александра Лукашенко и связал эти действия со странами Запада. Об этом он рассказал в послании Федеральному собранию. Путин сравнил Лукашенко с экс-президентом Украины Виктором Януковичем, которого, как он считает, свергли с помощью государственного переворота, а также планировали убить. Обращаясь к неназванным организаторам акции любых провокаций против России, Путин предупредил, что они пожалеют о содеянном.
Организаторы любых провокаций, угрожающих коренным интересам нашей безопасности, пожалеют о содеянном так, как давно уже ни о чем не жалели.
По словам Владимира Путина, в последнее время попытки цеплять Россию стали новым видом спорта. Российский президент отметил, что Москва не хочет сжигать мосты, но готова отвечать на такие действия со стороны других.
Мы действительно не хотим сжигать мосты. Но если кто-то воспринимает наши добрые намерения как безразличие или слабость и сам намерен окончательно сжечь или даже взорвать эти мосты, должен знать, что ответ России будет асимметричным, быстрым и жестким.
Владимир Путин также призвал не переходить в отношениях с российским государством красную черту. Где она будет проходить, мы будем определять сами, подчеркнул российский президент.
Эхо Кавказа. Новости.
МИД России объявил персонами нон-грата 10 сотрудников посольства США в России. Как говорится в сообщении ведомства, американским дипломатам предписано покинуть страну до конца дня 21 мая. О предстоящей высылке стало известно еще на прошлой неделе. Ее анонсировал министр иностранных дел России Сергей Лавров, заявив, что это ответная мера на высылку из Соединенных Штатов 10 сотрудников российских дипучреждений. В заявлении российского МИДа также говорится, что в ближайшее время последуют дальнейшие шаги в рамках комплекса комплекса ответных мер после введения нового пакета санкций США в отношении России. Ранее на этой неделе посол США в России Джон Салливан выехал в Вашингтон. Об этом сообщила пресс-служба американского посольства. Посол США подчеркнул, что вернется в Москву в ближайшие недели. Ну а российский посол США Анатолий Антонов с 20 марта находится в России. Его отозвали в Москву после интервью президента США Джо Байдена, в котором он утвердительно ответил на вопрос журналиста, считает ли президента России Владимира Путина убийцей. В Чехии полиция провела рейды против участников военизированных организаций, подозреваемых в участии в боевых действиях на востоке Украины на стороне пророссийских сепаратистов. Предположительно, они могли координироваться российской военной разведкой. О рейдах сообщают портал «Актуальня.cz» и «Чешское радио». По их данным, задержано не менее 5 человек. Расследование ведется по статьям о терроризме, сообщил прокурор Верховной государственной прокуратуры Мартин Биллы. В своих публичных отчетах за 2018-2019 год чешская контрразведка уже предупреждала, что антизападные настроения среди участников чешских военизированных формирований делают их удобной целью для российской пропаганды. В прошлом несколько жителей Чехии уже осудили за войну на стороне сепаратистов на востоке Украины.
Спасибо. Международную новость она прочитала Нана Плиева. Она еще присоединится к нам в студии в середине часа с региональным выпуском. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Переходим к главным темам. В Брюсселе и Вашингтоне верят в лидеров грузинской оппозиции и ждут, что она присоединится к соглашению о выводе страны из кризиса. Шарль Мишель сегодня покинул Тбилиси, выразив надежду, что список подписей под соглашением скоро пополнится. Для тех же, кто не спешит это сделать, грузинская мечта готовит черный список пророссийских маргиналов. Тему продолжит Мзия Паритишвили.
Слова о том, что компромисс – признак не слабости, а мужества и мудрости, прозвучали из уст председателя Евросовета Шарля Мишеля, как последние напутствия грузинским политикам, с которыми перед отъездом из Тбилиси он встретился накануне поздно вечером. Сначала в парламенте, а потом в резиденции президента. Там на рабочем ужине было решено, 27 апреля президент издаст акт помилования совладельца ТВМ-товари Георгия Руруа. В этот же день в парламенте будет инициирован законопроект об амнистии, который позволит выпустить из заключения лидера нацдвижения Никумеля. Их освобождение было одним из основных условий второго предложения Шарля Мишеля для того, чтобы часть оппозиции отказалась от бойкота и вместе с грузинской мечтой 19 апреля подписала соглашение. Это сильный сигнал, послание Евросоюзу, но недостаточный, заявил Шарль Мишель о подписанном соглашении на своей последней пресс-конференции после встречи с премьер-министром Ираклием Гарибашвили. Он выразил надежду, что к соглашению присоединятся и другие оппозиционеры, несколько раз повторил, что это только начало и не следует ожидать, что завтра все будет просто, но напомнил он, на этом нелегком пути грузинский парламент может рассчитывать на Евросоюз. Главное, чтобы грузинские политики поняли одно.
Ни для кого не время спать в конце списка депутатов. Настало время заняться сложными реформами в парламенте. Эти реформы – то, что нужно Грузии. Они соответствуют требованиям ваших граждан, а также открывают путь к более глубокому сотрудничеству между Грузией и Евросоюзом, который является самым надежным партнером Грузии. Мы разделяем общие ценности и поддерживаем ваши реформы, направленные на укрепление демократии и верховенства закона.
Как это соглашение воспринимают в Брюсселе, чего теперь ждут от Тбилиси, говорится в заявлениях европарламентариев, в числе которых и Раса Юкнявичене.
Соглашение между правящей партией и оппозицией в Грузии – это новое начало. Это означает большую подотчетность, особенно правящей партии, меньше ненависти в политике, прозрачные выборы, свободу СМИ и политической оппозиции, которая является не врагом, а важным элементом демократии.
Аплодируют компромиссу в совместном заявлении американские сенаторы Джин Шахин и Дро Джонсон.
Теперь мы призываем все стороны объединиться на благо страны, чтобы полностью выполнить соглашение, которое включает избирательные и судебные реформы во избежание следующего политического тупика. Мы готовы помочь правительству Грузии и ее народу построить страну, которая удовлетворяет потребности своих граждан и обеспечивает прозрачность и подотчетность в будущем.
Ранее соглашение власти и оппозиции оценили как проявление политического мужества и приверженности грузинскому народу в Госдепартаменте США. Оппозиционных депутатов для подписи ждут в представительстве Евросоюза в Тбилиси. Там сегодня еще несколько депутатов из стратегии Авмашинабели и Лелу подписали соглашение. Между тем, на сдвижение до освобождения лидера Ники Мелия ни о какой парламентской работе не желают вести речь, не спешат учесть рекомендации западных партнеров и подписать соглашение о выводе страны из кризиса в Европейской Грузии. О причинах этого рассказывает ее представитель Тарьел Лондаридзе.
Европейская Грузия остается верна своим принципам. Партия не подписала соглашение, потому что не видит в нем выхода из сложившейся ситуации. Нашей целью остается организация широкомасштабной акции протеста в Тбилиси 15 мая.
В грузинской мечте лидера Европейской Грузии Гигу Букерия вместе с основателем нацдвижения Михаила Саакашвили давно называют радикалом. Партия пребывает в кризисе. На выборах она получила 5 депутатских мандатов, но самому Букерия мандат не достался. А четверо лидеров, пришедших в парламент, давно покинули партию. Это Давид Бакрадзе, Элена Хоштари, Армаза Хледиани, Шалва Шавгулидзе. За исключением Элена Хоштари, все они подписали соглашение как индивидуальные депутаты. Причем Давид Бакрадзе, бывший спикер парламента, это сделал в первый же день. В партии власти убеждены, что, к примеру, Бакрадзе и Саломе Самадашвили, которая покинула нацдвижение, чтобы подписать соглашение, последуют и многие оппозиционные депутаты. Впрочем, даже без этого лидеры грузинской мечты не скрывают, что таким образом достигнут своей цели. Они давно считают, что нацдвижению, как партии, нет места в грузинском политическом спектре. А председатель партии Иракли Кубахидзе давно грозился принять законы, которые позволят аннулировать нацдвижение. Эту мысль развивал, находясь в Брюсселе, Кубахидзе и сегодня. В интервью ТВ-Медии он заявил, что пророссийским радикалам в лице нацдвижения Европейской Грузии или Лейбористской партии нет места в парламенте. Партийному лидеру дословно вторили в Тбилиси, в том числе и глава парламентского комитета по вопросам образования Шалва Папуашвили.
Все, кто противится этому соглашению, оказываются на российском пути. В данном случае это национальное движение, Европейская Грузия и лейбористы. Если они не подпишут соглашение, они встанут на российский путь маргинализации и деструкции.
Правящие партии отмечают, что в этом случае получится своеобразная иллюстрация и отделение конструктивной оппозиции от ее деструктивной части. Те, кто согласился подписать соглашение, освободились от плена нацдвижения и буллинга Михаила Саакашвили, считают в правящей силе. На такие реплики оппозиционные депутаты, согласившиеся приступить к работе в парламенте, остро не реагируют. Они сконцентрированы на содержании законопроекта о будущей амнистии, потому сейчас ключевым и поворотным днем считают 27 апреля, когда законопроект будет инициирован в парламенте. Оппозиционные депутаты предполагают, что к этому времени к ним присоединятся и коллеги, пока продолжающие бойкот, около 40 депутатов. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Между тем, Ника Мелия не собирается покидать тюрьму на условиях грузинской мечты. Почему будущий закон об амнистии может стать новым камнем преткновения, выяснил Владимир Унанянц.
Сторонники председателя Единого национального движения Ники Мелия провели сегодня утром автопробег в его поддержку от площади Республики в Тбилиси до Руставской тюрьмы, где он содержится. Цель акции, как отмечают сами ее участники, подбодрить Мелия и выразить протест против его незаконного задержания. При этом в ЕНД вновь заявили, что председатель партии не собирается вносить залог для того, чтобы его отпустили из тюрьмы. По словам одного из лидеров оппозиционной организации Заала Удумашвили, самый простой способ освободить Мелия – отмена прокуратурой меры пресечения в виде выплаты залога.
К сожалению, власть не делает этого шага. И сейчас мы говорим о принятии закона об амнистии. Но этот закон тоже очень опасен. Мы не участвуем в обсуждении и разработке этого закона. Поэтому наша позиция такова, что до тех пор, пока не выйдет Ника Мелия, мы не будем говорить говорить ни о каком соглашении с властями. Бой будет продолжаться до конца. Мелия никогда не выйдет из тюрьмы с той формулировкой, которую хочет власть, даже под залог.
По словам адвоката Мелия Георгия Кундахишвили, власти Грузии пытаются заставить оппозиционера отказаться от своих принципов, пойти на компромисс в ущерб достоинству.
Мелия осознанно вступил в эту борьбу, и его отказ носить выкуп – это не прихоть, это акт борьбы с несправедливостью, и ни у кого не должно быть иллюзий, что Мелия пойдет на компромисс в ущерб своему достоинству и в ущерб свободе граждан, которые делают все для лучшего будущего этой страны.
Впрочем, упрямство председателя ЕНД не нравится представителям оппозиции, поставившим подпись под документом. По словам одного из лидеров ГИРЧИ Вахтанга Мегрелишвили, своим поведением Мелия выражает неуважение международным партнерам страны, так как обязательство выплатить залог взял на себя Брюссель. И не видеть в этом четкого политического послания означает политическую же близорукость.
Если Евросоюз платит залог для освобождения Мелия в соответствии с законодательством Грузии, ясно, какое политическое значение имеет этот акт со стороны Евросоюза. В связи с этим мне совершенно непонятно решение Ники Мелия. Я понимаю, что когда человек находится в тюрьме, его психологическое состояние может быть нестандартным. Но если мы посмотрим немного глубже, то это означает саботаж соглашения. В то время, когда сам Михаил Саакашвили, как выяснилось, выступает за эту договоренность.
Сам Михаил Саакашвили, ранее выступавший категорически против любых соглашений с грузинской мечтой без гарантии досрочных выборов, накануне внезапно изменил решение, призвав товарищей по партии подписать такие соглашения, ограничившись гарантией освобождения Ники Мелия и Георгия Руруа. Несмотря ни на что, будучи опытным политиком, Саакашвили, очевидно, понимает, что на кону авторитет ЕС и США. И в данном случае перегибать палку явно не стоит. Гарантия освобождения тех, кого оппозиция называет политическими заключенными, станет закон об амнистии. При этом Георгий Руруа может быть помилован указом президента уже 27 апреля, то есть до того, как законодательная инициатива пройдет все чтения и примет форму закона. Соломис Зурабишвили, видимо, воспользуется своим правом и помилует Руруа. С Никой Мелия же все несколько сложнее. Не будучи осужденным, он не может быть и помилован, а значит, ему придется либо соглашаться на залог, либо ждать амнистии. И в том, что касается пресловутого закона, уже есть несогласные, в частности, активисты гражданского движения «Измени», среди которых Мако Гумури, лишившаяся глаза в ходе разгона акции в Гавриловскую ночь, подписали петицию, требующую исключить из списка тех, кто попадет под амнистию, представителей власти.
Амнистия не должна распространяться на политических деятелей и госслужащих, причастных к преступлениям 19-21 июня 2019 года. Ставить знак равенства между мирными демонстрантами, а также теми, кто целился им в глаза и кто отдавал такие приказы. Это значит включить зеленый свет для разгона мирных демонстраций и сначала обвинить невиновных участников антиоккупационной акции, а затем помиловать их.
Говорится в заявлении. Авторы петиции призывают грузинский политический спектр, участников переговоров и международных партнеров удалить этот пункт из соглашения. Солидарность с активистами выразила и Ассоциация молодых юристов, представляющая интересы потерпевших, в том числе и в Европейском суде по правам человека. НПО призвала политические партии не допустить инициирования законопроекта, предусматривающего распространение амнистии на сотрудников правоохранительных органов. В «Грузинской мечте» в связи с этим подчеркивают, что закон об амнистии не является инициативой правящей партии. Это предложение международных посредников в лице ЕС и США. И призыв части неправительственного сектора не принимать закон выглядит как минимум странно. Впрочем, в «Грузинской мечте» не отказывают себе и в язвительных замечаниях в адрес тех, кто документ подписать отказался. В частности, председатель партии Иракли Кубахидзе прямо заявил, главное действующее лицо предстоящей амнистии Ника Мелия получит прощение мечты, вне зависимости от того, хочет он этого или нет. По словам Кубахидзе, закон будет принят в сроки, предусмотренные регламентом парламента. В целом, процедура продлится около месяца. А это означает, что с большой долей вероятности назначенная на 15 мая крупная акция протеста оппозиции пройдет без Мелия. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Не круглый стол.
Продолжим тему в нашей традиционной рубрике «Передаю микрофон» моей коллеге Нане Плиевой.
С
Спасибо.
Спасибо. У нас на прямой связи гости некруглого стола из Тбилиси. С нами на прямой связи грузинский политолог Гео Хухашвили, директор Центра исследований России Давид Дачиашвили. Добрый вечер, господа. И продолжим разговор о том, какую Грузию оставил Шарль Мишель после себя. Вот, ну, Гео, кризис исчерпан. Кто кого, на ваш взгляд, переиграл?
Ну, я бы не сказал, что кризис исчерпан. Кризис будет исчерпан тогда, когда будут проведены неочередные выборы. Почему? Потому что кризис возник из-за того, что оппозиция не признавала результаты выборов. Так что, ну, есть какая-то карта дорожная. Я понимаю, это хорошо, но это выход из политического тупика ситуации, в принципе, и как-то двигаемся вперед, но считать это значит, окончанием кризиса я бы не стал. Ну, так что, кто выиграл, кто проиграл, я думаю, что обе стороны в некотором проигрыше, то есть у них некоторая нехватка, скажем так, да, обе стороны в принципе, недовольны, их цели, ну, во всяком случае, на 100% не были, значит, реализованы, но выиграло государство все-таки, потому что некая стабильность, хотя бы кратковременная, нам очень нужна, и переформатирование кризиса из состояния, где противостояли улица и власть, таким довольно-таки туманным развитием событий, конечно же, содержало в себе очень высокие риски. А кризис в парламентских стенах, ну, он более цивилизованный, как бы, да, и, в принципе, основные баталии, если переместятся в парламент, в принципе, нам надо это приветствовать, и нам как-то страна обратит внимание, что у нас, кроме вот этого политического клинча, есть и другие проблемы с пандемией, с социально-экономической ситуацией и так далее и тому подобное.
Батону Давид, а почему нацдвижение, на ваш взгляд, Европейская Грузия, партия, которая позиционирует себя чуть ли не как самые проевропейские, не спешат ставить свои подписи под документом и чуть не сорвали соглашение?
Ну, наверное, ответ вот в ответах предыдущего гостя вашего, то есть да, это компромисс, а в компромиссах не бывает 100% довольных обоих сторон, это невозможно. И вот Единое национальное движение особенно болезненно воспринимает то, что не все, то есть ее требования были учтены. То есть ожидалось более для них, они хотели, кстати, Европейская Грузия той же позиции придерживаться, чтобы более четко было бы сказано о досрочных выборах и освобождении политзаключенных перед тем, как начнутся вот подписываться эти документы. Но компромисс есть компромисс, то есть иначе здесь быть не может. Я думаю, что в целом вот системно, если оценивать, если немножко отойти от эмоций, которые сейчас, конечно, играют важную роль, как и всегда в грузинской политике, но особенно вот сейчас можно это отметить, и ваш сюжет об этом был. Если вот от этого как-то отойти, то Грузия получила шанс возвратиться к процессам демократизации, хотя они идут с трудом, не первый год, и Грузия остается гибридным режимом, и так и будет еще какое-то время в обозримом будущем, наверное. Но все-таки шанс остается, чтобы идти в правильном направлении и не быть изолированным от демократического сообщества стран.
А Батону Гео, как сказал Шарль Мишель, это не финиш, это всего лишь старт, и будет не очень легко в этом процессе. А как вы считаете, сам процесс, это соглашение, оно жизнеспособно без активного участия Брюсселя и Вашингтона? Как вот ту активность, как они проявляли до сих пор, должно ли это давление сохраняться?
Нет, ну, будут сюрпризы, это однозначно, и, конечно же, давление должно продолжаться, то есть мониторинг реализации тех соглашений, которые были подписаны, такой активный мониторинг должен проводиться, конечно, потому что если вот взять один из пунктов освобождения Мелии, то есть механизм освобождения Мелии, здесь может возникнуть некий конфликт. Почему? Потому что здесь оппозиция и власть интерпретируют этот пункт по-разному. Речь идет об амнистии, скажем так, и здесь некий капкан для оппозиции, я бы сказал, и лично для Мелии. Он сейчас стоит перед моральной дилеммой, скажем так, да? Исходя из того, что прокуратура сама не хочет идти с инициативой безусловного освобождения, предварительного, скажем так, да, до суда Мелии, а Мелия не хочет, платить залог, исходя из этого возникла вот ситуация с амнистией. Если говорить по существу, амнистия сейчас больше, по моему мнению, конечно, нужна власти, чем оппозиции. Объясню почему. Потому что сам кейс Мелия и других фигурантов, он с таким политическим душком явно, да, и в принципе европейцы тоже это признают, и потому они были готовы даже платить европейские деньги как залог за освобождение Мелии, чем они это, хотя бы косвенно подтверждают, что это чисто политическое дело. Это один вопрос, и довести это дело до конца, до судебного разбирательства для власти, это серьезная проблема, и в том числе для прокуратуры. С другой стороны, там, значит, преступление было обоюдное. Да, если на первом этапе митингующие там что-то нарушали, на втором этапе власть явно воспользовалась силой, несоразмерной силой. И у нас есть конкретные люди, которые серьезно пострадали, потеряли здоровье, серьезно. И исходя из таких беспредельных действий власти, некоторых, представителей. И, в принципе, если это дело вести до конца, надо давать под суд и этих людей, то есть представителей спецслужб, спецназа и так далее и тому подобное. Чего власть, конечно же, не хочет.
Понятно.
И, в принципе, обнуление всего этого для власти это более выгодно, чем для Мели. И Мели сейчас у него какая дилемма? Если он идет до конца, его выпускают через амнистию, а те пострадавшие, они остаются как бы в воздухе. Да? За эти преступления власть не будет. И, в принципе, вот здесь возникает некий конфликт. Конфликт и репутация Мели, если он будет до конца принципиальным, может тоже пострадать и вызвать некое недовольство в обществе.
Батон Давид, в продолжение той точки зрения, которую привел господин Гехухашвили, удалось ли Шарлю Мишелю действительно перевести политические процессы в западную систему координат, увести с улицы? Западная пресса, например, писала сегодня о победном туре в Грузии, о редкой геополитической победе Шарля Мишеля, особенно после унизительного Софагейт в Стамбуле. Вот как вы считаете?
Ну, в целом, раз многие подписались под этот документ, в целом, да, можно сказать о каком-то успехе и под гарантией и вовлеченностью и медиации Европейского Союза. Это важно как для Брюсселя, так особенно и Грузии. Потому что те разночтения, конфликты, которые еще могут возникнуть и, конечно, возникнут, они ответственности Брюсселя тоже. И это впервые такое происходит, что у нас есть серьезный международный гарантор решения внутриполитических проблем, которые до сих пор в основном через перевороты или революции решали.
И, ну, с другой стороны, вот тот конфликт, в чем его суть? То есть, конечно, грузинская мечта продолжает надеяться и действовать в том направлении, чтобы унизить как-нибудь Никумелия, председателя вот самой большой оппозиционной партии. С другой стороны, сама грузинская эта власть мечты, грузинской мечты, она боится очень унизиться сама, потерять лицо, как бы она вот арестовала, она разные обвинения вешала на оппозицию, а сейчас от всего должна отрекаться. И вот это амнистия, вопрос амнистии вот как-то вот для грузинской мечты как бы кажется шансом, чтобы вот пройти между этими вещами и сохранить свое лицо, а унизить уж противника как-нибудь хотя бы немножко. Но в целом я думаю, что это очень чреватая тактика, выбранное правительством, потому что если она попытается вставить в эту, в этот будущий закон об амнистии тех полицейских,
секунд, которые, давит, да.
которые виновны в потере зрения некоторых участников митинга, то это будет новое дело по международному праву. Такие вещи амнистии так не подлежат. И это будет разбираться потом уже в Страсбурге.
Спасибо, к сожалению, наше время вышло. Передаю слово моему коллеге Вадиму Дубнову.
Напомню, «Некруглый стол» провела Нана Плиева. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21:30, в Сухуми и Цхинвале 8:30 вечера. Время регионального выпуска новостей. В студии снова Нана Плиева.
Организаторы акции протеста против строительства на Махфане ГАЗ заявляют, что дают правительству на выполнение их основных требований 2 дня. Об этом заявил один из активистов движения «Защитники в ущелье Риони» Варлам Гулитяни. Если правительство не выполнит условия, протестанты возобновят масштабные акции протеста. Таким образом, уже в пятницу протестующие ожидают ответа от премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили. Гулитяни предполагает, что власти просто тянут время и не исключает, что они собираются ужесточить меры из-за пандемии коронавируса, после чего протестующие не смогут проводить акции протеста. По его словам, губернатор Звиад Шаламберидзе пообещал, что сегодня же поговорит с премьером, и защитники ущелья получат ответы не позднее пятницы. Требования протестующих остаются неизменными. Прекращение соглашения, оформленного с турецкой компанией «Энка», отмена постановления, которое подразумевает передачу ущелья Риони иностранному инвестору, и, наконец, уход компании с этой территории. Азербайджанскому журналисту Афгану Мухтарлы присвоен статус потерпевшего и уточнена квалификация его дела. Об этом сообщила неправительственная правозащитная организация Rights Georgia. Цитата: «Спустя почти 4 года после начала расследования азербайджанский журналист Мухтарлы, который был похищен неизвестными лицами из Тбилиси в мае 2017 года и передан властям Азербайджана, получил статус пострадавшего. Кроме того, была уточнена квалификация дела. Следствие будет продолжено по подпункту А 3 части статьи 143 Уголовного кодекса Грузии, которая предусматривает лишение свободы группы лиц по предварительному сговору», заявили в неправительственной организации. 9 апреля Афган Мухтарлы был опрошен в прокуратуре в присутствии адвоката Ахчила Чулукашвили. Тогда Мухтарлы пояснил, что его похищение, он и другие азербайджанцы постоянно находились под наблюдением в Грузии. За последние сутки в Грузии выявили 1310 новых случаев заражения коронавирусом, 12 пациентов скончались. Грузинские эпидемиологи уже заявили о начале третьей волны коронавируса. В стране активно распространяется британский штамм. Более половины выявляемых случаев относятся именно к нему.
Спасибо. С региональными новостями нас знакомила Нана Плиева.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Эксперты подвели итоги первых 100 дней правительства грузинской мечты и обнаружили значительное расхождение между обещаниями и реальными шагами. Их выводы изучил Ираклий Армелидзе.
Правительственная программа под названием «Для строительства европейского государства» рассчитана на период с 2021 по 2024 год. Главной задачей Кабмина названа готовность страны подать к завершению срока официальную заявку на членство в Европейский Союз.
Экономическая политика правительства будет направлена на создание условий для быстрого выхода из кризиса, обусловленного пандемией коронавируса. Возобновление с 2021 года роста экономики и сокращение бедности в стране.
Говорится в документе. Среди прочих мер называется повышение конкурентоспособности страны в регионе в качестве логистического хаба, а также принятие мер для оздоровления экономики, развития бизнеса и инвестиционной среды. Грузинские аналитики дали первые оценки 100-дневному отрезку правления нового созыва грузинской мечты. В отчете Института политики отображены итоги опроса 27 экспертов, представляющих как академические учреждения, так и политические организации, анонимно оценившие первые шаги нового грузинского правительства. Насколько сходятся предвыборные обещания правящей партии с реальностью? По мнению исполнительного директора Института политики Корнелия Какачия, первые 100 дней показали, что ход исполнения политической части программы правительства весьма далек от обещанного.
Есть много неудач по разным направлениям, например, с точки зрения прав человека, общего развития демократии, здравоохранения и социальных вопросов, двусмысленности внешней политики, когда параллельно со стремлением в ЕС углубляются отношения с Россией в сфере туризма, торговли и культуры. К сожалению, продолжается традиция, в соответствии с которой предвыборные обещания крупных партий, как правило, направлены на обеспечение явки избирателей. Большинство обещаний забываются сразу после выборов.
Особенно много нестыковок в сфере экономики. По словам бывшего министра экономики Элгуджи Хокришвили, исследователь школы экономики Тбилисского госуниверситета, основные обязательства к 2024 году – рост ВВП страны на 40%, сокращение госдолга до 50% от ВВП и снижение дефицита госбюджета с 8 до 3% – выглядит нереалистичным.
Произошла смена главы Кабмина, однако программа не претерпела изменений. Было лишь обещание разработать дополнительный 10-летний план развития, однако уже сейчас видно, что не учтен фактор пандемии. Экономика вновь в минусе, инвестиции за рубежа на нуле, туризм приказал долго жить. Даже по самым оптимистичным оценкам, экономика Грузии вернется к докризисным показателям не ранее конца 2022 года. Все это на фоне неясности проведения массовой вакцинации, без которой немыслимо оживление экономики, говорят о грубых просчетах программы, ее выполнение под большим вопросом.
Списки отмеченных экспертами дополнительных факторов, препятствующих достижению устойчивого роста экономики, особо отмечено перманентное обесценивание национальной валюты. И хотя Нацбанк является независимой от правительства структурой, валютные интервенции на рынке осуществляются из средств, занятых грузинским правительством. Эксперты предлагают дополнить программу ключевыми мероприятиями, среди которых, в частности, ускорение процесса вакцинации, структурное преобразование правительства, разработка экономической стратегии с учетом фактора пандемии, реформа судебной системы как одного из стимулов привлечения инвесторов. Из Тбилиси Ираклий Рагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Депутаты парламента самопровозглашенной Республики Южной Осетии попытались выяснить судьбу дела против оппозиционных политиков, инициированной более полугода назад бывшим генпрокурором Урузмагом Джагаевым. Парламентарии обратили внимание на то, что нет до сих пор официально подтвержденной информации о том, кто исполняет обязанности генпрокурора. Ирина Киликсаева пыталась найти ответы на эти вопросы.
Напомним, что после массовых акций протеста, которые прошли после смерти Инала Джабиева в конце августа прошлого года на центральной площади Цхинвала и прозвучавшим требованием отставки генерального прокурора Урузмага Джагаева, последний ответил возбуждением уголовных дел против части оппозиционных депутатов. Джагаев заявил тогда, что готов покинуть кресло, если отдельные депутаты, которые выступают на митингах в Цхинвале и на которых имеются материалы в генпрокуратуре, откажутся от депутатской неприкосновенности, сдадут мандаты и предстанут перед судом. Под прицел теперь уже бывшего прокурора попали Александр Плиф, на тот момент лидер Народной партии, на которого сделали представление Верховный суд по факту совершения преступлений, предусмотренных предусмотренных частью 2 статьи 292, частью 2 статьи 327 и статьей 316 Уголовного кодекса Российской Федерации, служебный подлог, подделка изготовления или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печати или бланков, укрывательство преступлений. На Давида Санакоева в связи с наличием признаков преступления в действиях депутата Давида Санакоева по факту его высказываний на предвыборных дебатах кандидатов в парламент РЮО по статье о клевете в адрес Верховного судьи Олеси Кочевой. Парламентарии не скрывали тогда удивления не только давностью самих дел, но и неприкрытой попыткой их шантажа. Спустя почти 7 месяцев, говорит в беседе с «Эхом Кавказа» депутат от партии НХАС Давид Санакоев, эти представления парламентом до сих пор не рассмотрены.
В парламент поступили представления по возбуждению уголовных дел на меня, на Плиева Александра Михайловича. И эти уголовные, вот эти представления, они должны были быть вынесены на сессию парламента. Нарушены все сроки. Прокуратура присылает соответствующие документы, вот это представление о возбуждении уголовного дела на депутата. То есть парламент должен дать свое разрешение на то, чтобы против депутата было возбуждено уголовное дело. И не было возбуждено. Да, или отклонить его. Мы вот с этим уже за один раз сталкивались, и вот сейчас мы хотели, чтобы эти вопросы как-то решились. Но вот до сегодняшнего дня я тут, ну мы никак, то есть то Плиев Александр Михайлович поднимает этот вопрос, то я его поднимаю, и мы до сих пор не можем добиться того, чтобы эти вопросы были вынесены на сессию.
Чем это объясняет руководство парламента?
Ничем. Вот сегодня мне сказали, что вот представление на Плиева Александра еще не, то есть у представителя парламента его нет. Так затягивание происходит. Сегодня я прямо там и сказал о том, что я просто не хотел, чтобы вот этими вопросами манипулировали потом же в какой-то определенный срок, там, через какое-то время. Хотел, чтобы эти вопросы разрешились.
По словам парламентария, пока реакции спикера парламента нет. Вопрос и сегодня не смогли вынести на обсуждение. По информации Александра Плиева, представление на него от Генпрокуратуры находится в стенах парламента. В свое время оно было у вице-спикера Петра Гасева, который до сих пор не передал его спикеру Алану Татаеву. Он согласен с Давидом Санакоевым в том, что эта история должна иметь завершение.
Если закон соблюдать, то надо его и соблюдать, а так по закону все сроки истекли. Но по их словам, хотя это не обосновано никак, что мы не выходили на сессии, и поэтому они не смогли бы вынести. Какие-то там причины находят, но, безусловно, эти причины, конечно же, не совсем аргументированные. Но я думаю, в ближайшее время, как только вот этот документ в мои руки попадет, в смысле, как в мои руки, как только Петя приедет, я скажу, чтобы его передали.
Бывший генпрокурор Джагаев выдвинул оппозиции встречные условия своей отставки в сентябре 2020 года. Тогда же он упомянул и депутата от Народной партии Дзамбулата Медоева. Представление на Медоева было отправлено еще в 2019 году. Однако в декабре того же года парламентарии большинством голосов проголосовали против лишения его депутатской неприкосновенности. Медоеву вменяли предоставление транспортного средства под своим же управлением, разыскиваемому на тот момент за совершение тяжких и особо тяжких преступлений Андрею Кабисову для беспрепятственного передвижения по республике. Вспоминали сегодня на заседании парламента экс-прокурора еще по одному поводу. По словам Давида Санакоева, до сегодняшнего дня нет официальной информации, кто является исполняющим обязанности главы Генеральной прокуратуры. До вчерашнего дня на сайте ведомства еще висела информация, что генпрокурор у нас Урузмак Джагаев. Сегодня этой информации уже нет. Я вчера поднимал вопрос на президиуме и хотел, чтобы через соответствующий комитет в парламенте мы получили информацию об исполняющем обязанности. Но ответа депутаты на сессии не получили, пока не прояснили эту ситуацию. Ирина Келесаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Сегодня в Сухуми состоялась беседа за некруглым столом на тему новой модели избирательной системы. В ней приняли участие представители органов власти самопровозглашенной республики, творческой научной интеллигенции, этнических общин. На встрече побывал наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
Сегодня в Центре социально-экономических исследований Республики Абхазия была проведена беседа за круглым столом на тему о новой модели избирательной системы. Сотрудница Центра Илона Мирцхулава, которая вела беседу, первому предоставила слово директору ЦСИ, депутату Верховного Совета Абхазии 1991-1996 годов Олегу Домене, начав с исторического эксперимента. экскурса о том, как в конце 80-х годов прошлого века был создан и выполнил предначертанный ему Народный форум Абхазии Айтгалара «Единение». Домени отметил, к сожалению, после войны в силу разных причин этой организации не удалось возродить свою работу, вследствие чего образовался определенный вакуум в сфере живого взаимодействия власти и народа. Он выразил мнение, что предстоящие выборы в абхазский парламент необходимо проводить в рамках действующего законодательства, но по новой модели, предполагающей создание общественной организации «Конгресс народа Абхазии» КНА, и продолжил:
«Конгресс не может не нести ответственности за судьбу Отечества. Он должен служить интересам общества и обладать определенными полномочиями. В условиях фактического отсутствия эффективной деятельности политических институтов ему предстоит выполнять их функции. Так было в начале 90-х годов прошлого столетия. Чем больше сила компартии слабела, тем больше ответственность Айтгалара возрастала. Конгресс должен осуществлять свою деятельность в соответствии с действующей конституцией, законодательством и принятым им положением, уставом. Что собой представляет Конгресс? Он состоит из 350 членов, избранных избирателями в 35 округах, что определяет его легитимность. В его состав должны быть избраны опытные специалисты в социальной сфере и ведущих отраслей экономики, люди, пользующиеся заслуженным авторитетом в обществе с учетом полувозрастного и этнического состава населения страны. Конгресс – это по существу институт выборщиков, который может и должен способствовать качественному отбору кадров при формировании органов государственной власти и управления особенно, парламента в частности. Такой институт, как известно, используется во многих странах мира, в частности и в Соединенных Штатах Америки. Он важен нам, поскольку наш избиратель далеко не всегда понимает, каким требованиям должен отвечать кандидат, за которого он собирается голосовать. Недавно представители абхазской общественности, их было 11 человек, встретились с президентом Абхазии Асланом Георгиевичем и поделились с ним своим видением выхода из сложившейся в стране ситуации. Состоялся откровенный и обстоятельный разговор. Предложение, с которым мы пришли к президенту, им был поддержан. Именно это предложение сегодня предлагается для обсуждения вашему вниманию.
Другой депутат первого созыва абхазского парламента, предприниматель Давид Пилия, во многом повторил тезисы выступления Олега Несторовича, но был в своих оценках сегодняшней ситуации еще жестче.
Общаясь с людьми, нетрудно заметить тревогу и озабоченность наших граждан в связи с ухудшением качества парламентариев в последних 10-15 лет. Сколько бы мы ни говорили о несовершенстве закона, о выборах, мы с вами несем ответственность за качество избираемых депутатов. Они позволяют себе столько, сколько мы им позволяем. Мы с вами, дорогие друзья, на мой взгляд, нам необходимо рассмотреть такие важные вопросы, как принятие закона о праве на отзыв депутатов, переведя его в соответствие с нормами конституционных требований страны. Становится необходимым, как бы это странно ни звучало, подготовка законопроекта о сложении депутатской неприкосновенности. В составе будущего парламента должны быть представлены равными пропорциями женщин и мужчин. Роль женщины в войну и послевоенные годы я бы мог очень долго говорить, но скажу одно. Да, войну выиграли мужчины, а голод послевоенный, который могло быть у нас, от голода населения спасли наши женщины. Если посмотреть сегодня на деловую активность женской части населения, то я убеждаюсь, буквально из года в год, женская активность деловая быстрее растет, чем мужская активность. Наверное, здесь нет необходимости убеждать вас об изъятии всех служебных машин депутатов корпуса. Можете себе представить, 35 машин обслуживают наших депутатов. Можно иметь небольшой гараж, 3-4 микроавтобуса, да, и они решают задачу наших членов парламента. В парламенте ни один человек не должен иметь право на личную охрану. Не нужен нашего главу парламента охранять. Для безопасности наших граждан есть соответствующие службы. Слава богу, они в последней Абхазии показывают достаточно свою эффективность.
поддержку создания Конгресса народа Абхазии высказались, в общем-то, все выступавшие на круглом столе. В конце встречи Илона Мерцхулава сообщила, что организационные вопросы, связанные с созданием общественной организации «Конгресс народа Абхазии», будет решать специально созданная группа, состоящая из 25 человек. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Жизнь никогда не будет прежней из-за коронавируса.
Мы с каждым днем теряем близких. Сначала отвезли тещу брата и ее сына в госпиталь с коронавирусной инфекцией, где они оба скончались.
Это заметно по знакомым, по родственникам, по соседям. Удар нанесен. Потому что они сидят без денег, нет поступления, нет никаких инвестиций, нет туристов.
Очень странно представить, что весь мир вот на какой-то паузе. А с другой стороны, настолько все потеряло вдруг смысл, кроме вот человеческой жизни.
Как дальше будет вести себя COVID-19?
К сожалению, пока никто ничего не знает об этом, только догадки.
Но врачи знают наверняка, что защитит. Социальная дистанция, маски, частая дезинфекция рук.
Самоизоляция очень важная. К сожалению, некоторые не соблюдают. И они, конечно, риск в первую очередь для своих родных представляют.
Это вопрос сознательности людей. Есть люди, которые совершенно не верят в угрозу коронавируса, считают ее надуманной, фейковой. Мне кажется, просто от плохой информированности все проистекает. Должны быть единые принципы. Если нельзя приходить в театр, то почему тогда можно прийти на свадьбу, на какое-то другое массовое мероприятие?
Достоверные новости о коронавирусе на «Эхе Кавказа».
Третья волна коронавируса в Грузии набирает обороты. Эпидемиологи ожидают, что она будет менее разрушительной, чем предыдущая. Впрочем, уже сейчас нагрузка на госпитальный сектор значительно возросла, заявляет Минздраве. Тему продолжит Анастасия Славинская.
Пик этой волны, как ожидается, придется на конец апреля, первые недели мая. Межведомственный координационный совет сегодня решил пока не ужесточать действующие ограничения. Впрочем, не исключено, что это будет сделано ближе к Пасхе, которую в этом году Православная Церковь отметит 2 мая. По словам замглавы ведомства Тамар Габуни, это зависит от того, как будет развиваться ситуация в последующие 10 дней. Ежедневный показатель довольно высок, что еще раз указывает на необходимость строго придерживаться превентивных мер. Возросла нагрузка на госпитальный сектор. Из 4400 коек 3600 заняты. Более 500 пациентов находятся в отделениях интенсивной терапии. Около 90 в реанимационных. Нуждаются в искусственной вентиляции легких. Также есть пациенты в ковид-гостиницах. Появилась необходимость в дополнительных гостиницах как в Тбилиси, так в Кутаиси и в Батуми. Заявила замминистра. За последние сутки после проведения 30 тысяч тестов было выявлено 1310 новых случаев инфицирования. С 19 апреля тестировать начали и людей, приезжающих с неподконтрольных грузинским властям территорий. Отменить действующий ранее 5-дневный карантин и заменить его тестированием требовали жители Гали. Власти пошли на уступки после того, как 7 апреля в реке Ингуре утонули 4 граждан, которые пытались вброд перебраться на подконтрольную центральным властям территорию в обход пропускного пункта на Ингурском мосту. Сегодня глава Центра по контролю над заболеваниями Амирангам Кралидзе рассказал, как проводится тестирование людей, прибывающих из самопровозглашенной Абхазии и Южной Осетии.
Используются быстрые антигенные тесты. На сегодняшнее утро было протестировано 587 человек. Двое из них были из Хинвальского региона. Дежурят бригады Центра по контролю над заболеваниями и общественного здоровья. Они тестируют всех этих людей, и из этих 587 только один был положительный.
По различным оценкам, в более чем 70% случаев циркулирующая в настоящее время инфекция – это так называемый британский штамм. Он, по словам эпидемиологов, более заразен, чем штаммы, циркулировавшие ранее. Впрочем, несмотря на это, глава Центра по контролю над заболеваниями полагает, что эта волна накроет страну не так сильно, как предыдущая. Причин, говорит Амирангам Кралидзе, несколько.
Первое. Определенная часть населения уже перенесла инфекцию. Это примерно от 600 до 750 тысяч человек в стране. Официально подтвержденных случаев у нас в базе 299 тысяч, но мы считаем, что их примерно вдвое больше. Впрочем, этого недостаточно для так называемого общественного иммунитета. В то же время еще какое-то очень небольшое количество людей привились. И третий фактор, тогда, когда у нас была восходящая волна осенью, это был холодный период, который очень комфортен для респираторных вирусов. Сейчас же мы входим в теплый период, а научно доказано, что прямой солнечный луч пагубно действует на коронавирус. Поэтому мы ожидаем, что эта волна может быть более мягкой и не такой разрушительной, как прошлое.
О том, что переболевших ковидом значительно больше, чем известно официально, свидетельствуют и данные, обнародованные главой инфекционной больницы Тбилиси Тенгизом Церцвадзе. Он опубликовал результаты исследования, проведенного в марте. В нем приняли участие 903 человека, проживающие в разных районах Тбилиси, которые ковидом, как они считали, не болели. Исследование показало, что из этих 903 человек 215 все же им переболели. У них были обнаружены антитела. И если перевести эти цифры в масштабы всего Тбилиси, вырисовывается следующая картина.
Взрослое население Тбилиси составляет 859 тысяч. Из них, по официальным данным, на 10 марта лабораторно подтвержденным COVID-19 переболели 100 641 человек. Это 11,7% от всего взрослого населения Тбилиси. А в ходе исследования антитела против коронавируса были выявлены у 204 520 лиц, что составляет 23,8% от всего взрослого населения Тбилиси. Соответственно, количество невыявленных случаев COVID-19 примерно вдвое больше выявленных, лабораторно подтвержденных.
Таким образом, следуя логике исследования, в начале марта в Тбилиси было уже более 305 тысяч человек, перенесших ковид, из которых около 205 тысяч даже не знают об этом. А в общей сложности это более трети взрослого населения столицы. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Голоса.
Давно в нашем сухумском опросе не было такого единодушия. Все опрошенные Анаит Гагарян выступают против продажи абхазской энергетики зарубежным инвесторам.
Абхазская энергетика нуждается в инвестициях, об этом говорят власти. Считаете ли вы, что выход из энергетического кризиса возможен без продажи энергетики иностранным инвесторам?
Инвестиции уже существуют. Европейский банк развития вкладывает достаточно большие средства в ремонт Ингургаз. И на данный момент ремонт осуществляется. Сразу после окончания абхазо-грузинской войны европейцы в лице от Европейского банка развития осуществляли большие вложения беспроцентные кредиты. Инвестиции в восстановление Ингургаз. Энергетика – это часть абхазского суверенитета. Только эффективное рациональное управление может поднять нашу энергетику из кризисного состояния. К тому же у нас есть в Грузии негласное джентльменское соглашение о разделении 60-40 выработки ингурской ГЭС, которое нужно всего лишь документально оформить на бумаге, подписать соответствующий договор. Эти излишки электроэнергии можно было бы продавать за рубеж, и на эти деньги восстановить абхазскую энергетику. Ухаз Джинджалу.
Наша энергетика, конечно, трещит по швам. И по всей вероятности для решения этих проблем нужны деньги. Поэтому думаю, что выход из положения был бы, если мы бы, конечно, частично нашу энергетику продали бы коммерческим организациям, которые бы восстановили бы наши перепадные. Например, у нас есть 3 перепадные, которые можно восстановить. И это дало бы нам дополнительную энергию. При всех кризисных ситуациях мы закупаем электроэнергию в России. А если бы у нас была бы своя коммерческая электроэнергия, мы бы, наверное, бы могли бы этим воспользоваться. Сам основной наш плотину – это Ингургаз. Она, конечно, наверное, если останется государственной, Астамура либо.
Я считаю, что мы можем инвестировать внутренние средства и создавать генерацию. Конечно, возможно, потому что у нас есть достаточное количество бизнесменов, которые готовы участвовать в этом пуле и создавать энергетические центры, которые будут генерить энергию. Мы можем своими силами это сделать. Нам не обязательно продавать ее иностранцам. Мы можем продавать ее внутреннему рынку, то есть внутренним игрокам, которых мы имеем, которые заинтересованы в этом. Мы же можем сделать, как в Японии, допустим, внутренние инвестиции. У них нет внешних инвестиций, но у них есть внутренние инвестиции. Есть люди, которые обладают средствами и готовы инвестировать в свою страну. Надо им создать условия, в которых они будут себя чувствовать равноправными участниками. А продавать ресурсы, которые мы сегодня имеем, то есть энергетику и часть энергетики, нет, это, конечно же, нельзя. Это опасно. Это часть суверенитета, большая часть суверенитета. Надо стараться ее своими силами восстанавливать. Мы даже до сегодняшнего дня не знаем, какая стоимость и затратная часть вот этих вот всех восстановительных процессов. Все время варьируется эта стоимость. Меня зовут Ласушма Григорий.
Возможно найти альтернативные источники электроэнергии хотя бы для бытовых нужд. У нас, слава богу, и речек много, технологии сейчас очень продвинутые. Сложно сказать, справимся ли мы сами, но шаги в этом направлении мы должны делать. Я даже не знаю вот однозначно, как сказать, но, скорее всего, без инвесторов мы не обойдемся. Но искать альтернативные источники энергии мы должны и можем. Анзор Адлейба.
Абхазская энергетика продаже подлежать не может, так как речь идет об энергетической безопасности государства. Другое дело, кризис, который сейчас происходит в энергетической отрасли, он есть, но преодолеть мы должны это без продажи каких-либо объектов в абхазской энергетике, в инфраструктуре абхазской энергетики. Мы вопрос продажи ставить не можем. У меня складывается впечатление, что мы все время хотим кому-то продать свои проблемы. Если ваш дом, допустим, нуждается в ремонте, и вы не можете этот ремонт осуществить, мы же не будем этот дом продавать соседу, кому-то другому, и потом просить у него жилье в этом доме. Давайте попробуем другие меры. Меня зовут Дмитрий.
Анаид Гагарян, Абхазия. Сухум специально для Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.